Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы всех с большим удовольствием приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех, кто вместе с нами в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Спасибо большое, что нас включаете. Смотрите, знаете, что на старте информационной недели обязательно нужно оказаться вместе с нами. Приветствуем всех, кто нас смотрит по традиции в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Друзья, мы всех приветствуем, всех благодарим. Ну и, конечно же, каждого, кто к нам присоединяется в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо, что вы вместе с нами. Возможно, не в такой привычный, не в такой комфортный способ, но самое главное, что вы вместе с нами, вы получаете доступ к свободной информации, к честной журналистике, к честному блогингу, ну и оказываетесь в достойной компании. Естественно, на старте нашей программы я призываю вас проявить свою активность, если хотите солидарность с нами, оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, поделиться своими комментариями, потому что точка зрения нашей аудитории, то, что вы ощущаете, то, чему вы доверяете или не доверяете, всегда для нас очень важно, в том числе в разрезе того, как мы готовим ту или иную нашу программу. Поэтому в чате мы ждем всех и каждого. Ну и, конечно же, как и всегда, этот час, эту программу мы проведем в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, где идет прямая трансляция на аккаунте Фейгин Лайф этого эфира, ну и, конечно, телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех видеть, рад всех приветствовать.
Я думаю, что, несомненно, сегодня, как и в предыдущие несколько наших программ, Марк, в центре нашего внимания будут переговоры, хотя наш внимательный, бдительный зритель знает, что мы с вами не делаем особую ставку на эти переговоры, но тем не менее. Значит, во Флориде вот последние несколько дней продолжались встречи при участии украинской делегации, при участии российской делегации в том числе. Президент Зеленский вот по последним его заявлениям сказал, что украинская делегация уже возвращается назад, то есть будет какой-то, наверное, итоговый разговор с президентом в том числе. Ну и, значит, что мы имеем на данный момент? Спецпосланник Стивен Витков, спецпосланник Дональда Трампа, написал, что есть положительный, позитивный такой прорыв, что есть точки соприкосновения, ну и вот разговор продуктивный и конструктивный. И продуктивный, и конструктивный он сразу как с российской стороны, так и с украинской. Ну и в заявлении также говорится, что Россия полностью привержена достижению мира в Украине и высоко оценивает усилия в поддержке США в урегулировании этой войны. Все цитируют слова Джуди Вэнс, который сказал, что всем сторонам придется пойти на некие компромиссы. В России сказали, что не очень понимают, что имелось в виду, что имел в виду Джуди Вэнс. Мой вопрос следующий. Не про суть переговоров, потому что я понимаю, что не договорились ни о чем. Абсолютно. Я хочу разобраться и понять, почему важные, видные, богатые, влиятельные, взрослые дядьки разыгрывают перед нами этот спектакль. Чтобы что?
Да. Ну, так сказать, еще раз, забьем гвоздь по самую шляпку, а то иначе все не поймут, я тут на нескольких эфирах участвую, ну вот же прорыв, прорыв его. Вот, значит, цитируем Пескова, причем я объясню просто, многие не понимают, как это работает, но я объясню. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о прорыве, в кавычках, США в переговорах по Украине. Ранее Вэнс заявил, что консультация России и США по Украине в Майами позволит добиться прорыва в переговорном процессе. Это сказано не так, что, ну, преждевременно что-то говорить, мне неизвестно, еще не сообщено, а это именно же, что? Какой прорыв? Глохни, труба, ты что? Куда? Какой нахуй прорыв? Вот как это сказано. Вот если кто не понимает. Но суть даже не в интонациях. Не в том, как это, в общем, на бумаге и на слух звучит. А суть в том, что они же ничего не обсудили, ничего не добились, ни о чем не договорились. Имеется в виду по причинам именно позиции Москвы, а не по причинам позиции Украины, Европы или даже США. Нет. Москва. Все ясно было 19 числа. После так называемой прямой линии, на которой было все сказано. Было все сказано Путиным. Прямая речь от своего лица. Четыре области. Где? Какая демилитаризованная Донецкая область? А Запорожская и Херсонская? Там что? Ну, как бы... Он же сказал отсылку. Смотри, в 24-м году мое выступление на коллегии МИД РФ. Ну, мы хорошо помним, что там было сказано. Никаких тебе НАТОв, никаких тебе, значит, гарантий безопасности, ничего, и четыре области. Так же было сказано. Сразу отправляю туда, почитайте, что там было сказано. Ничего нового, никаких изменений. Поэтому разговоры о том, что что-то куда-то продвинулось, какой-то прорыв состоялся, что вот, ну вот, тут прям вот, вот, прям вот тут осталось прям подпись только поставить. Ничего из этого нет вообще. Чтобы все понимали. И причина главная – это Москва, над которой не капает. Она может посылать всех нахер, и ничего не будет. Теперь зачем этот спектакль играет американцы? Ну, почему Украина подмахивает, понятно. Потому что они хотят на здоровье. Вы хотите, чтобы был прорыв? Зеленский говорит, слышь, скажи ему, что есть прорыв. Пусть его прорвет уже, наконец. Прям я уверен в таких выражениях, и Умерову, и там всем переговорщикам. Он говорит, скажи, скажи, пусть подавится, пусть прорыв, рви давай. Вот так он прям так и говорит. Ну, я просто убежден. Я не присутствую, но я думаю. Вот. Зачем это нужно американской стороне? Зачем это нужно Трампу, его окружению, вот, участникам переговоров? Цена постоянно повышается. Цена результата повышается неимоверно для Трампа. Уже сейчас, с началом публикации файлов Эпштейна, в которых вымарано все, что касается Трампа, но это вопрос времени. Все равно оно, это вымаранные части, они появятся. Вы погодите, это все будет. А ухудшающийся рейтинг. Сейчас уже какие-то провели опросы, там что-то уже 57 берут демократы. Ну, причем мы знаем, что если демократ представляет, там меньше, там по 30 берут только республиканцы, ну и дальше там остальное. Не определившись, определившись, хотят, не хотят. Причем по ключевым разного рода округам в Америке, вы знаете, мажоритарная система, по которым традиционно побеждают республиканцы, там вообще ситуация кислая. Ну, то есть все это складывается воедино вместе. Сроку до ноября 26-го, когда пройдут перевыборы в Палату представителей и 1/3 Сената, и там начнется такой карнавал. Такие файлы из такого Эпштейна пойдут. Ты только засовывай обратно, как в фильме «Плутовство», если вы помните, когда хвост крутит собакой. Вот знаменитый фильм с участием Де Ниро, где он сказал, если говно из собачки вывалился обратно, не запихнешь. Нет. Ну, Алене, это понятно. Вот, ну я просто хочу сказать, что, конечно, и безусловно, сейчас нуждаемость, заинтересованность американцев намного выше. Обосраться с переговорами цена неимоверна. И самое удивительное, вот что я вынес и хочу с вами поделиться. Даже если подписать все 28 пунктов, все, изначальных, не вот этих согласованных, и отказа фактическому в гарантиях безопасности, никакого заблокового пятой статьи, и отдать территорию Донецкой области до администрации границы с демилитаризованной, не демилитаризованной, это все ерунда. Москва не согласится. Он скажет, нет. Вот это, и еще сейчас мы вам еще 28 пришлем. Чтобы было понятно, что Москва на это не согласится. Кто-то возразит, скажет, слушайте, они же нам не все рассказывают. Ну почему вы вот считаете, что вам сейчас вот прям взяли и все доложили? Вам выдают дозирование. Вам сказали, что все хорошо? Значит, все хорошо. А там идут переговоры, разговоры через Дмитриева. Он звонит Путину, Путин звонит Дмитриеву. Тут эти звонят еще кому-нибудь, Трампу. И вы просто не понимаете. Ну, во-первых, если бы реально был какой-то прорыв, и Путин, и Трамп об этом бы сказали. Сказали бы, вот все. Так, как цигель-цигель, вот такого числа едем подписывать. А зачем скрывать это? Чтобы что? Замечу, что челноки вот эти в лице Зятька и Витька и так далее, они уже туда помотались два раза. Да. Вот уже после всего. Они были и в Москве, они были во Флориде, они были в Берлине, они снова во Флориде. Ну, не говоря о том, что они постоянно на связи, на контакте с Москвой. А сколько нужно пройти вот этих вот колец для того, чтобы это все согласовать? Сколько? Два кольца, три, четыре, вот объездить по кругу. Чтобы что? Потом, мы живем в 21 веке. Это не то, что надо тет-а-тет, глаз на глаз, тем более пункты опубликованы. А что такого? Снял трубочку с рычагов, сказал, алло, пупс, я здесь. Мы согласовали, да, ты подписываешься. Пришли факсиком или нарочным. Ну или уж воспользуйся уже электронной почтой или чем-то таким же. Вот сайт пришли. Мы что ждем? Мы в каком времени-то живем? Что нам надо, вот, понимаете, голубиные почты, что ли, посылать? Зачем вот дурака-то валять? Нет, вот теперь надо лично встретиться. Ну, хорошо, можно еще раз лично встретиться. Трамп там позвонит Путину, там Витков опять поедет в Москву, возьмет, нажрется икры там. Этих посекунчиков или как, посекушников, я уже запутался. Пирожки какие-то, посекунчики, я не знаю, я никогда не слышал, вот мне говорят какие-то посекунчики, что-то они какие-то в масле брызгает масло, куда оно брызгает, кому оно брызгает. Но сам факт, почему нужно пройти эти круги, без возможности использовать цифровые средства связи для того, чтобы согласовать и без того для всех очевидные вопросы. Ты либо соглашаешься с территориальными уступками, либо не соглашаешься, ты поддерживаешь этот гарантий безопасности в виде аналога 5-й статьи Устава НАТО, ты соглашаешься или не соглашаешься, значит, демилитаризованная зона с войсками без войск, ты соглашаешься или не соглашаешься с репарациями, с вступлением в НАТО. Ну, это все вопросы, имеющие ответы «да» или «нет». И учитывая, что уже по меньшей мере, полгода, по меньшей мере, все идет вокруг одного и того же, я не верю, что для этого нужно бесконечно летать туда-сюда. Я не верю. Я думаю, что для Москвы это просто способ и затягивания времени, и продолжения отношений с Трампом, чтобы, ну да, мы тебя крутим, вертим на одном месте, но ты это, томагавки не давай. Ну ты понимаешь, что мы ни о чем не говорим, только томагавки не давай. Вот томагавки – это больно. Ну, действительно, больно. Хер его знает, куда они там шарахнут, эти украинцы. Они вон уже танкеры взрывают, им вообще все пофиг. Не давай им томагавки, они психи ненормальные. Существенная причина для того, чтобы продолжать изображать некий миротворческий процесс. Существенно, конечно. А почему не существенно? А что, разве это не больно, что ли? Если такая ракета в Кремль прилетит, это не больно? Или на Лубянку прилетит, или в Генштаб прилетит, или в Крымский мост прилетит? Ну, то есть это сильная мотивация. Давайте еще поваляем дурака. Давайте поваляем дурака. И месяц, и два, и год. Далее. Причина третья. Ну, как бы ты пока это все делаешь, начинаются, вот, например, в области экономической, и санкции не надо полностью. Ну, все санкции не надо вводить. Мы же скоро мир заключим. Не надо новые санкции. Ну, старые, ладно, это еще предмет обсуждения самих мир, например. Но новые не надо, а то сшибем. С мирной колеи процесс переговоров. Вы что, этого хотите? Деньги у них не реквизируйте, не надо. Вот эти 300 миллионов суверенных фондов, миллиардов суверенных фондов из банка Евроклир в Берлине, не надо их забирать. Мы же в мирном процессе находимся, мы же договариваемся. А вы тем самым их расстроите, обидите. То есть в Москве везде хорошо. Ну, вообще нормально. Ну, и другие такие же вытекающие вещи. Нормально. Время идет. Они свое дело делают. Я согласен, они убеждены, что они дойдут своим ходом до административной границы Донецкой области. Это другой вопрос. Ну, Путин внутренне в этом убежден, украинцы убеждены в обратном. Время покажет, кто прав. Правильно? Они собирались в этом году, вот год заканчивается, они собирались в 2025 году завершить процесс в четырех областях. Более того, Мединский, я вам напомню, говорил, не дадите четыре области, мы все восемь. Мы все восемь заберем. Это кто говорил? Это я говорил. Это Курбанова говорил? Нет. Это они говорили. Ну и где те 8? И где те 4? Но еще раз, они в этом убеждены. Путина в этом убедили. Окей. Ради бога. Путин в этом убежден. Так затягивание времени для него это просто решение этих вопросов просто иным путем. Он с удовольствием бы его решил, просто чтобы ему подарили эти 6 с лишним тысяч квадратных километров в Донецкой области. И воевать не надо, издержек меньше. Ну и быстро. Ни год тянись, ни два, ни три. Но если этого нет, то продолжать делать то, что делаешь. Не давая вообще ни одного шанса на какое-то замедление войны, там, остановку, прекращение огня, даже на выборах, которых ты, сука, требуешь. Ну, как бы логично. Вы хотите выборов, вы говорите, он пересидент, некому подписывать мирные соглашения. Так, ну, прекрати стрелять, люди проголосуют. Я же вам приду, 100 дней, говорю. Ну да. Нет, нет. Может, мы про один день подумаем? А вот у меня, говорит, 5, 10, 20, 30, 40 миллионов украинцев, я вам всех выберу, президент. Вообще всех выберу. И парламент вам выберу, и Медведчуков вам выберу в президент. Я все вам выберу. Даже прекращать огонь не надо. Мы тут проголосуем, у нас безопаснее. Понимаете логику? Выбор он хочет у себя провести. Ну, как бы все это вместе создает ситуацию, при которой войну ему прекращать не надо. И он ее не собирается прекращать. И более того, я вам скажу, даже если бы он подписал эти мирные соглашения, во что я уже не верю, он бы продолжил эту войну. Я уже много раз об этом говорил. А как мешает мирный результат мирных переговоров продолжению войны? Вы же все нарушили, вы же все не сделали. Вы же там оставили Запорожскую и Херсонскую область, не отдали. А я что могу сделать? Это часть Конституции Российской Федерации. Это субъект Российской Федерации. Все. Но тут-то мы же договорились, а тут война продолжается. Вы знаете, вот такая незадача. Ну, а в Донецкой области мы же договорились. А вот Херсонская и Запорожская война продолжится. Ну, что-нибудь в этом роде. Я глубоко убежден, что в Киеве все прекрасно понимают. Там не дураки сидят. Надо быть критичным. Совершенно на излечении, там электричеством лечат, чтобы, ну, как говорится, не понимать, что происходит. Но они не хотят рассориться окончательно с Трампом. Да, и поэтому в этом балагане участвуют. Ну, хорошо, он хочет, пожалуй. Ну, хорошо. Ну, окей, он хочет, ну, давайте. Давайте. Выборы? На те выборы. Давайте поговорим о демилитаризованной зоне. Ну, хорошо, Зеленский поговорит о демилитаризованной зоне Донецкой области. А для, повторяю, вот вы спросили, так сказать, почему они в эту игру играют, пожилые мужики с посекунчиками, а все понятно, потому что посекунчикам надо не просто не проиграть промежуточные выборы. О-о-о, там гораздо хуже все может быть. Достанут файлы, как бы, Эпштейна, а там глядишь и черт знает что. Или, например, скажут, а что у вас там с вот этой самой инсайдерской торговлей, которая была после 2 апреля? А что у вас за 4 миллиарда, которые заработал Trump Organization в ходе размещения мемкоинов? Трамп и Мелани и так далее. Это что такое за махинация? Не воспользовались ли вы своим служебным положением президента 47-го? Соединенных Штатов Америки для того, чтобы это осуществить. Ну, такие вопросы неприятные. От них как-то вот свербит ободок. Как-то он хочет этого сильно избежать. И, как это ни странно, достижение мира в Украине является, пусть не решающим, многие говорят, нет, там внутренние вопросы первостепенные. Но и этот вопрос до известной степени является определяющим в настроениях избирателей. Не решающим, но определяющим какую-то его значимую компоненту. Потому что больше 70% американских избирателей общественного мнения выступает за поддержку Украины и окорочивание Москвы. Ну как ты можешь это игнорировать? Они же будут голосовать, вот эти 70%. А, ты вот это не делаешь? Ну тогда извини, друг дорогой, тогда мы за тебя не проголосуем. А это мы уже обозначили, какими последствиями чревато. Вот и все.
Когда вы говорите, что, возможно, есть наивные, которые полагают, что все равно можно о чем-то договориться, то, друзья, нужно просто слушать, вот брать и слушать напрямую россиян. Вот все, не надо ничего придумывать. У меня есть цитата Ушакова, помните, что это помощник Путина, который сказал, что категорически не пойдут россияне на любые мирные предложения, разработанные Украиной и Европой. То есть, по сути, у нас что есть на сегодняшний день? 28 планов, условно, Москва-Вашингтон, и там 20 пунктов или сколько их, это там Киев-Брюссель, при том, что там присутствовали и американцы в том числе. И сейчас разрабатывается, как нам говорят, то есть, по сути, есть 4 документа, которые обсуждаются с Украиной. Отдельно это экономическое там восстановление и послевоенная экономика. Это гарантия безопасности. То есть получается, что против всего трека, который обсуждается с украинцами, выступают россияне. Отдельно у нас есть заявление и замглавы МИДа Рябкова, который сказал, это нам уже с вами знакомая информация о том, что Россия готова зафиксировать юридически, но не, что она не собирается нападать на Европейский Союз и НАТО, то есть они мамой клянутся, что не будет войны. Но при этом, когда обсуждается вопрос гарантии безопасности для Украины, и прописываются различные формулы, авиация, закрытое небо, иностранный контингент, они говорят, нет, никогда.
Конечно.
Так если вы не собираетесь нападать ни на Украину.
Какая вам разница? Да.
Какая вам разница? Ну, пускай тут стоят кто угодно. Так вот, если, в принципе, у нас 2 параллельных трека, получается, что в этом уже и есть суть того, почему не может ни одна из сторон договориться. Ну и в конечном итоге The Wall Street Journal написал, что существует 5 потенциальных препятствий касательно договоренности – это территории, не только Донецкая область, это вступление Украины в НАТО, но тут даже говорить не о чем, ограничение численности нашей армии и будущего русского языка и судьба Запорожской атомной электростанции. Но все равно кажется, Марк, что так или иначе все немножко упрощают, потому что все подразумевает, что с Россией можно договориться. Вот 5 проблем или 28 пунктов. И снова-таки действительно никто не слушает прямую линию, которую вы уже процитировали. Но там же сказано, ну нет, там сказано нет.
Нет, нет. Вы понимаете, это дымовая завеса до известной степени. Для Европы ведь тоже, европейских политиков, важно изображать движение какое-то. Потому что, ну, если его нет, тогда опять встает вопрос, а почему его нет и как его добиться, этого движения, к реальному миру, прекращению огня, ну и всего и вытекающему из этого. А мы опять возвращаемся по кругу туда же. Способ это один, один единственный, других нет. Он не заключается в том, чтобы задабривать агрессора, постоянно пытаться с ним разговаривать. Вот сейчас Макрон, президент Франции, говорит, не-не, надо вернуться на трек разговоров с Москвой. Ну, все это слышали, видели. Это не ведет ни к чему. Вы не договоритесь ни о чем. Вы не добьетесь ничего. А нужно готовить военный ответ, комплексный, да, и помощью Украине передача крылатых ракет и средств, которые ей необходимы, ударных, прежде всего, и усиление санкций, и реализация вот этой коалиции желающих всех ее планов относительно введения контингента уже сейчас, обеспечение на территории Украины бесполетной зоны, без оглядки на Москву. Размещение ядерного оружия, если уж не американского, то европейского, британского и французского на территории по границам России. Ну, в Беларусь же перевезли боеголовки. А почему их нельзя в Литву перевезти или в Польшу? Сказать, а у нас тут тоже головочки есть. Красные. Ну, или какие? Черные. У нас все здесь есть. Давайте, хорошо, нападайте. А мы по вам ядерным оружием. Вы в Эстонию, в Нарву? А мы по Санкт-Петербургу ядерным оружием. Вы в Даугавпилс? А мы, простите, Псков, Воронеж, Ростов, я уж не знаю, Белгород или куда угодно. Хотите так? Хельсинки снова по Петербургу достанется. И так до бесконечности. Готланд или там Швеция? Ну, Калининграда не будет. Вот эти вещи. Немедленно объявлять всеобщий призыв. Возвращать его в европейских странах, набирать армию. Численность, я считаю, что для 500-миллионной Европы, ну, это вместе все, это не только ЕС. Ну, армия в 5 миллионов почти, вполне реально. Армия в 5 миллионов штыков вполне реально. И мужчин, и женщин. Женщин тоже. Ну, понятно, они не на передовую, не в штурмовых, а операторы дронов, там, не знаю, навигация, связь. Ну и много чего еще, там много чего. Каких специальностей женщины вполне могут освоить. Ну и так далее, все вместе. Минные поля по границе России, такие, знаете, на десятки километров минные поля. Не на километр, не на 500 метров. Не контрольно-следовая полоса, а на десятки километров. Заходите, добро пожаловать. Хотите? Ну, включающие схемы минных полей. Замкнул, они вот, начали работать. Пожалуйста. Это только 1 миллионная из того, что вот нужно сделать уже вчера. И тогда да. Тогда, поняв, что и тут не пойдет дело, и там в Европу не вторгнешься. Ну, что остается? Давайте договариваться по-настоящему тогда. Что вы нам, что мы вам, что как. По линии боевого соприкосновения? Ну, окей, давайте так. Не надо заключать планы там навечно мира. Не надо. Заключите мир на 5 лет. Под воздействием. А за 5 лет вложите триллионы долларов, евро, в свою оборону и безопасность настолько, в том числе включая Украину, что, чтобы просто страшно стало начинать войну. Выведите оружие в космос. Усовершенствуйте термоядерное оружие. В такой степени. У вас 300 боеголовок во Франции, сделайте 5000 боеголовок. Не пожалейте последнего. То же самое в Британии. Создайте такой арсенал, чтобы стало страшно, чтобы холод прошибал. Холод. Вау. И тогда это лучшая гарантия безопасности. Ни одному придурку не придет в голову возобновить историю с войной. Ну, потому что конец. Москва боится самоуничтожения, уничтожения ровно в той же степени, какой боится Запад. И ровно это сдерживание, да, разумное сдерживание, оно и приведет к тому, что этого никогда не произойдет. Никогда. А вот если демонстрировать слабость, уговаривать, задабривать агрессора, тогда война. Все обречены вот до этого 30-го года в войну вступить. Обречены. Ничего не скажешь. И этот способ, о котором я вам сказал, в нем боятся признаться и своим избирателям тоже политики, которых выбирают. Неважно, Макрон, это Мерц или кто-то еще. Потому что это обязывает тогда для себя морально решить, что да, твои граждане будут погибать на этой войне. Солдаты и офицеры будут умирать, и ты будешь их гробами таскать. Да, да, такое возможно. Да, будут разрушения городов, да, если не избежать войны. Да, приготовиться к тому, что денег будет мало, не надо будет кормить дармоедов, пришлых дармоедов в Европу, которые понаполезли неизвестно откуда, снизу карты, и там паразитируют вместо того, чтобы работать. Прекратить выплачивать пособие им. Сказать, иди работай. Не хочешь работать? Иди в армию, в контингент, в Украину. Будешь умирать, зато заслужишь уважение Родины, новой Родины. Хочешь гражданство? Хочешь резиденции бесконечной, ну, неограниченной во времени? Иди, пролей кровь за Родину, за Германию, за Францию, за Британию. А почему нет? Ты же хочешь. Хочешь, будь готов умереть. А, не хочешь умирать? Тогда уезжай к себе, откуда ты приехал. На Ближний Восток, Северную Африку, вали туда и там живи. Раз там хорошо. А нет, будешь умирать за Родину. Не будешь умирать? Проваливай. Ну, а как по-другому? Вот, скажем, я, если на Францию завтра нападут, я пойду защищать Французскую республику. Ну, как положено. Я же здесь живу. Мне куда бежать? На Луну, что ли, отправляться? Или в Занзибар? Куда? Как все, как и положено, все должны отправиться защищать Родину. Ну, как кто сможет? Соответственно, с возрастом, способностями, там, не знаю. А по-другому как? Поэтому с этой точки зрения, да, у Европы только один шанс давить на Москву военным путем. До того момента, пока это не будет сделано, война будет продолжаться. Все. Никаких вариантов.
Значит, как украинские эксперты рассказывают после общения с европейцами, что многие осознают опасность от России как абсолютно реалистичную. Но при этом у них остается такая мысль, только не в мою смену. Вот что угодно, но я должен уйти. Вот Макрон, он вполне возможно, что дает себе отчет, что такое Россия и Путин. Но только после него. Вот когда он там проиграет, ну, точнее, не проиграет, а просто...
Он уходит, у него второй срок.
Да, бразды правления, ну вот все. Вот ну, я уверена, он будет с такими пламенными речами выступать, тотальная мобилизация, укрепиться. А сейчас ничего. И вы вспомнили о его заявлениях, которые, ну, честно говоря, они абсолютно какие-то демотивирующие. Там, значит, уже сегодня сказали о некой подготовке к возможным переговорам с Путиным. То есть, ну, чтобы просто наш зритель понимал, что это не завтра или послезавтра. Хотя там телефонные звонки, они могут быть очень стихийными, но тем не менее. Мы приветствуем то, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы сообщим о самом лучшем способе действия, так сказали в Елисейском дворце. Я только напомню, что, когда это был 24-й год, да, Шольц звонил Путину, и это не привело ни к чему. Вот этот контакт, услышать две столицы, или нужно считаться с голосом России, там, с голосом Путина, но это же абсолютная чушь. И на фоне этого ситуация с уже проголосованным репарационным кредитом, вы знаете, что для Киева, для нас это был очень нервный процесс. И, к счастью, мы понимаем, что на два года, так или иначе, финансирование Украины, нашего бюджета, социалки, не только, ну и, конечно, войны в том числе, решено. Но всегда же важно, каким способом. То есть, с одной стороны, вопрос решен, с другой стороны, осадочек остался. И Вашингтон, и Москва так или иначе по-своему победили. Потому что Путин победил чуть меньше, потому что все-таки мы имеем деньги на войну. Так вот, в этом сила или слабость, Марк, когда в том числе Макрон говорит, ну вот мы готовы. К чему вы готовы? Ну, российская пропаганда, окей, это не Путин, но тем не менее. Они каждый день в теории наносят ядерные удары по Парижу. И вполне возможно, что они не совсем от себя говорят, что это некая позиция Кремля, да, быть такими воинствующими. Так вот, очередной телефонный звонок, СМС, разговор, могут ли они привести к чему-то, учитывая, что мы уже увидели, как Европа дает заднюю?
Нет, они ни к чему не приведут. Вообще. Совершенно. И это делается не для достижения результата, это делается для самооправдания. Я попытался. Перед избирателями и так далее. Ну, там есть очень тонкий момент. В 27-м году, конечно, президент Макрон, по мне так это замечательный президент для Франции, уходит, и вероятность прихода либо Марин Ле Пен, если она решит проблемы со своим апелляционным рассмотрением по суду, либо Бардала, ее производная, да, говорят, гей, кстати сказать. Очень велика вероятность. Ну, там Филиппа поддерживает, есть такой кандидат. Масса других, но, вы знаете, там, ну, Меланшон не берем в расчет. А вот, вероятность очень высокая. Она на последних нескольких подряд выборах, уже трех, по-моему, выходит во второй тур. Марин Ле Пен. Ну, первый срок Макрона нет, потому что он, по-моему, в первом туре победил. Ну, сейчас я уже не помню. То есть вероятность очень велика. А Марин Ле Пен, мы знаем о ее связях с Москвой. Ну, кто этого не знает? Ее, собственно, в этом обвиняют. Это говорит о чем? О том, что Макрон хочет оправдаться, чтобы не потерять, не растерять последние голоса избирателей. Я, кстати, сказать, вот буквально это было в самом начале декабря, мы, не секрет, вместе с Ходорковским, с Дмитрием и Геннадием Гудковым, с Анастасией Шевченко были у советника Макрона Бушвальтера в Париже. В Елисейском дворце вот ходили, я с ним уже не первый раз, уже раз третий мы, наверное, встречаемся. Ну, тон там звучал несколько другой, конечно. Вот не такой примирительный к Москве, но еще раз хочу подчеркнуть. Все равно все тупик. Сказать, что эти люди не понимают, о нет, там Толеран отдыхает. Это люди очень искушенные. Давайте не будем иллюзий питать. Но я понимаю так, что нужно как-то перед собственными избирателями, перед ну, европейскими коллегами и так далее, иметь некую ну, такую позицию видовую, чтобы всегда можно было сказать, мы пытаемся, мы пытались, мы делаем. Мы даже готовы наступить на горло самим себе. Пойти к Путину, кровавые свинюшки. Пойдем. Не то, чтобы прям вот. Вот гордость отодвинем взад. Пойдем и будем разговаривать. Ничего вы от него не добьетесь. И где-то в душе они прекрасно это понимают. Но для них лучше унизиться, чем пойти по пути, чреватому гораздо более острыми в моменте последствиями. Да? Сподобиться на военный ответ в помощь Украине и в помощь самим себе, кстати. Помогая Украине, ты отодвигаешь войну от себя. Просто надо это делать решительнее. Вовлечься еще более глубоко в это во все. Так? И тогда, ну да, это чревато тем, что тебя, может, и проклянут, скажут, из-за тебя кровь французская пролилась. А с другой стороны, ты спасешь Европу. Там, не будем высокопарно об этом говорить. Не. Пафосно, но может быть, это даст возможность избежать войны. Ну, всегда политика хвалят за то, что он сделал, а не за то, что он избежал. Ну, то есть, условно говоря, спасибо Черчиллю за войну, что он проявил этот характер, будучи премьер-министром Великобритании в известный период, со всеми, так сказать, все, что мы знаем исторически об этом, а не за то, что он предотвратил. Редко, когда благодарят за предотвращенное. Никто же не знает будущего. А может, и не было бы войны, а может, и вот так. Но это зона ответственности политика. Прежде всего, его. Если он дальновиднее своих избирателей, он должен действовать в какой-то момент даже без оглядки на них. Не думай о том, переизберут тебя или нет. Кстати сказать, Черчилля не переизбрали. Вот. Ну да, в этом заключается ответственность большого государственного деятеля. А именно в этом есть большие проблемы сейчас. Все следуют за конъюнктурой, за голосами. Нра не нра, понимаете? А не за тем, что я возьму на себя эту ответственность. Бог мне судья, но я это все предотвращу. Я знаю, как лучше. А вы потом мне скажете спасибо. А может, и не скажете. Но я это сделаю. Вне зависимости от того. Вот с этим как раз дефицит. И очень большой. Вот и все.
4,5 часа длилась прямая линия, которая проходит практически каждый год, кроме 22-го года. Путин ее пропустил тогда, когда не было никаких достижений. На фронте были даже очень много поражений. Сейчас кажется, что этот год тоже. Я бы не назвала его самым успешным. Но несмотря на то, что, ну, ясно, это некое важное событие, потому что там закладываются месседжи, которые хочет сказать сам Путин, по большому счету, Марк, мне кажется, что спросить фундаментально не о чем. Четыре часа с половиной болтовни. И суть, наверное, даже не в том, что там я как журналист, а вы как блогер, как политик должны это обсуждать. Там должно было быть что-то. А мне кажется, что он сам исписался и истрепался. И больше всего на меня произвело впечатление даже не сама прямая линия, а на следующий день он записывал такое короткое видео, значит, там жрал какие-то булки. И я на него посмотрела, это же дед. То есть есть...
Да, да.
Физиологические природные процессы, которые даже мне как женщине, да, невозможно остановить. Вот они идут, и время течет сквозь нас, силы уходят, и несмотря на то, что в его руках остаются ракеты, дроны, страшное оружие, он все равно такой дед. И кажется, что и эта линия, она тоже, прямая линия, она тоже показывала, что это такой дряхлеющий тоталитарный лидер, и мне становится чуть более понятно, почему он не так уж и любит публичность. Дональд Трамп выступал бы 24/7, он бы себе YouTube завел, и Twitch, и все на свете. А этот скрывается, может быть, как раз из-за того, что далеко не всегда он хорошо и бодро выглядит.
Смотрите, ну, если мы возьмем чисто физическую сторону, стареет он плохо, кстати, Путин. Он бабку напоминает, не детку. Но он и сам, как мы много раз говорили, просто это когда ты помоложе, то это так не проявляется. Ну, а так-то между нами, ну, ни кожа, ни рожа, ни стати какой-то.
Без харизмы, без ничего. Я никогда не понимала, как он стал тем, кем он стал. Ну, моль, просто моль, как его называют.
Для русского человека вот это вот все, что вы перечислили, даже сексуальность, через страх перед властью. Власть делает человека таким в России. Сталин, вдумайтесь, да? Сухая рука, не двигалась. Значит, обожженные губы этой бесконечной герцогини Фло. Все лицо в оспах. Ну, по нынешним временам, где... Значит, был он такой маленького роста, и такой у него усы желтые от ПБК. Ну, обезьяна был чистейшая. Ну, обезьяна. Но власть давала таким людям масштаб. Это не значит, что он был совсем пустым или что-то. Нет. Но внешне, ну, так, по большому счету... Ну, про Ильича я вообще не говорю. Ильич-то вообще сифилитик был. Как маленький, в кепке, плюгавенький. Очень трусливый, кстати, тип был. Вот лично, физически, кстати, очень часто они очень трусливые диктаторы. Что Ленин, что Сталин, что Путин очень трусливый. Ну, даже последний, вы видите, он там говорит, ну, что, заходи, говорит, домой, заходи домой. Около... Да ты хоть к подъезду выйти, ёпта. Это хоть... Ну, встал у Купянского столба у этого, значит, да. А ты-то хоть где? Где ты? А я в Ростове. Напялит на себя форму. Стоит такой, знаете, как в мешковине такой. Ну, я вот назвал свой стрим «Бабка на дискотеке». Ну, расхожие. Ну, так ведь оно же и есть. Ну, плохо он стареет. Он стареет очень. Будет еще хуже. Лицо будет бабье такое. И вот он весь такой, немножко какой-то такой вот. А вот. Но суть не в этом. Мы всякое видели. Всякое видели, ты можешь быть каким угодно, значит, неубедительным, но в твоих руках власть. В твоих руках власть, и она компенсирует все остальное. Потому что, повторяю, в восприятии русского обывателя власть делает его исключительно. Внешне, внутренне, там, я не знаю, надуманно. Почему он сам не любит выходить? Ну, он боится, во-первых. Первое, что он боится. Любой контакт. Это не обязательно, что тебя хотят убить и там кто-то укусить тебя за нос, понимаете? Нет, не обязательно. Ну, мало ли что. Я вот там типа такой-сякой. Мне нужно бояться микробиков. Мне нужно ходить в каком-то таком пеньюарчике. Или как это называется, не знаю. Я что услышал, то сказал. А, что-то такое, чтобы вот от тебя вот целлофан был от остальных. Если можешь избежать, избег. Кстати, Сталин тоже никуда не выходил. Вот люди не понимают, он же только на съездах выступал. На фронте он ни разу не был, Сталин, чтобы понимали все. А то думают, Гитлер выезжал. Но это другая история, но все равно. А Сталин нет. Нет, никуда, никогда. Вы что? Он очень боялся. Известная история с началом войны, когда он спрятался на даче. Ну, говорят, он пил там, ну, неважно, он все равно пил. У него всегда кинзамараули там текло рекой. Мы не знаем, напивался он или просто выпивал. Он каждый день пил. До самой смерти, на самом деле. Но он всегда, вот русский диктатор, вот поразительное дело, да, вот он видел Франко, генералиссимус Франко. Испании. Вот это да, офицер, все такое, какой бы он там ни был. Пиночет. Между прочим, ректор военной академии. Шутки шутками. Августо Пиночет был дородный, со стеком. Аристократ, военный аристократ, ученый. Кого не возьми, военные диктаторы все были убедительны. Даже Муссолини при своей вот своеобразной внешности, так сказать, ну и так далее. Но этот человек был с личным мужеством, конечно. Он воевал в Первую мировую. Разные истории ходили, но он заслуженный солдат был. Ничего не скажешь. Даже Гитлер. Ну что, на что уж, как говорится, тоже ни кожа, ни рожа. Но тут хоть брал личным мужеством в период войны. Хотя, конечно, был страшен. И отсутствие детей там показатель. Там масса всяких про него историй. Но в молодости все-таки он прошел Первую мировую со всеми, так сказать, полагающимися вещами. Был ранен, был фельдфебелем, так сказать, и от газовой атаки пострадал и так далее. Путин – это вырождение даже диктатора. Путин – это вот вырождение даже диктатуры. И с этой точки зрения мы все реже его будем видеть в естественных условиях, больше в каких-то придуманных, искусственных, при которых надо его подшурупить, подшаманить, там опять волосы, еще что-нибудь такое. Ну, поскольку он до 150, представляете, хочет жить. Не знаю, что будет через 10 лет, когда ему будет 84, ну, там сейчас 74-й. А он минимум хочет там, минимум еще лет, так, по моим прикидкам, то сколько, лет 15 собирается сидеть. Ну, как бы заканчивается вот этот его срок 6-летний, прибавьте, ему будет 82 там, или сколько там будет, 82. А там еще 2 срока. Он обязательно тебе их нарисует. Вот тебе еще 12. Ну, то есть 94. Это другой вопрос. Доживет, досидит. Это другой вопрос. Но сам-то он на это настроился. Ну, раз он 150 собирается жить. Была такая книга, если кто читал, Войновича. «Москва-2042». Где вот этого запустили. По орбите летал. Кто он там? Горизонт Тимофеевич летал или кто? Или подсасывает, отсасывает, или звездонии там. О, вот так, по орбите еще запустить. Поэтому, да, он будет стареть. Мы наблюдаем этот физиологический процесс через разрез политический и военный, ну, в связи с событиями, задаваясь вопрос, как такое вообще возможно? Как вот этот вот, понимаете, даже Каддафи и тот был солдатом. Хоть и со всеми своеобразностями. Он там в 28 лет стал диктатором, в 72 его лом в жопу засунули. Ну, такая смерть. Но, тем не менее, в русском изводе такое возможно. Когда власть не спасает от вот этого гибельного старения и вида, который вызывает скорее жалость, нежели возмущение. Вот какая история. Но так мы видели всегда. И соответственно, Сталин умирал, обоссавшись и лежа в этой луже 3 дня фактически. Ну, там чуть меньше, и значит, товарищ Сталин спит, сказал Аврентий Павлович. И поехал. Хрусталев в машину. Приблизительно то же самое грозит именно Путину. Только мы не знаем, когда. Медицина стала лучше, все стало лучше. Тут вот отсасывает, подсасывает. Можно вечно анализ все отдавать. Но в принципе, да, конечно. Вы эту картину с булочками будете раз за разом наблюдать. И она будет становиться все хуже, эта картинка. Вот какая история.
Я знаю точно, что однажды с утра, вечером, не знаю, мы зайдем в социальные сети, мы откроем телеграммы, и мы увидим, что Путин умер. Мы будем долго не верить, мы будем долго сомневаться, но факт останется фактом, что это просто произойдет. Но вы правы, когда говорите, что единственное, что остается непонятным, это когда это случится. Напоследок я нашла очень замечательную историю из российских регионов. Она как раз показывает, что если Путин научился вместе с пропагандой одурачивать российское общество, то мне кажется, что этим нужно уметь пользоваться правильно и нам на благо. Значит, о чем идет речь? Если сейчас получится, мы покажем вам фотографии. В учреждениях культуры Башкортостана прошла акция ко дню башкирского языка. Значит, на плакатах, просто вдумайтесь, с антиимперской риторикой упоминали и политзаключенных. Кроме того, на плакатах был еще и хэштег 8000 героев, при том, что официально, как мы знаем, у России потерь нет, но и такие цифры никогда не озвучиваются. Но спустили от имени власти некое задание, вот как будто бы, да, провести такую акцию, показать политзаключенных, и там сказали есть. Также по всей Башкирии появляются надписи «Революция близка», И даже формируется как будто бы подполье в разных чатах, в телеграмах. Там, в общем, собираются так называемые роты Башкирии. Насколько я понимаю, насколько я смогла разобраться, Марк, конечно же, это была немножечко и псошечка.
Ну,
но
да.
Все, что вы видите, фото, плакаты, надписи, это все настоящее. То есть это все то, что происходило в регионе, и то, на что люди повелись. Мы с вами на самом деле видим, ну, уже много таких было акций. И шапочку из фольги, помните, делали когда-то? Это тоже все было разводка. Так вот, не страшно ли самим россиянам от того, насколько они зазомбированы и отупевшие, что, по сути, тут их ни на что плохое не разводят? Но вот, оказывается, революция уже и близка.
А, смотрите, ну, повторяю, тут это и хулиганство присутствует, и троллинг некий, и какая-то разводка, действительно. Но я к тому, что вот зомбированная среда, она ж не руководствуется соображениями когнитивными. Ну, а как вот человека, если вы его возьмете... Вы посмотрите, какое количество, значит, бесед, ну, интернет, благо, еще пока есть. Мы можем наблюдать, когда, ну, совершенно же, ну, абсолютно ООО, такое умственно отсталое животное, когда просто с лоботомией, да еще и проделанной через жопу, понимаете? Вот, потому что, ну, как бы думаешь, где, в какой части твоего отдела мозга, как это может уживаться? Как ты вот это все, как это в твоей голове? Тут вот хорошая была, значит, тоже украинцы троллят, значит, спрашивают. Скажи, говорят одному такому зомбаку, кто был отцом Владимира Владимировича Путина? Говорит, а тебе зачем это знать? Ну, как звали отца Владимира Владимировича Путина? Он не может ответить. Говорит, это не положено никому знать. Ну, как зовут отца Путина? Владимира Владимировича Путина. Откройте в интернете, посмотрите. Это не пранк, это не какие-то вот срежиссированные вещи. Они реально такие. Публика реально такая. Да, представляете, вот зомбаш 25-летний, особенно в последние годы, когда уже принята определенная стратегия, она именно такова, чтобы превращать в морлока абсолютного человека. В морлока. То есть это человек, которого, ну, я считаю, раззомбирование должно происходить не путем его... Там вот посадили в кинотеатр и показывают, как нет. Нет, его надо бить плеткой. Плеткой, пока он через боль технически не то чтобы проникнется или там поймет. Не надо заставить просто думать по-другому. Заставить плеткой. Понимаете? Болтом на конце его бить, чтобы человек... А по-другому вы ничего не сделаете. Вы ничего уже не сделаете. Это уже почти генетика пошла. Меня, вот Фегин, всех бить. А как по-другому? Внушать хорошее. Тезис о том, что нельзя к хорошему принудить, ну, принудительно привести, это неправильный тезис. Я вот, прожив жизнь, я теперь считаю, нет, хорошее надо внушать. Вот палочная система, она это предполагала. Вот нельзя воровать, на вот и прыгаем. Нельзя вот так себя вести. Вот прыгаем по башке, понимаешь? Ой, жестоко, либералы так не могут. Ну, я, во-первых, не либерал, а во-вторых, я не вижу проблем в том, чтобы принуждать к хорошему. И это задача там чего-то за властью, которая есть нынче. Конечно. Никакого другого пути нет. Привести к хорошему, заставить. Не надо никуда вторгаться, не надо трогать соседей. Живи, работай. Пользуйся благами. Ну и весь набор. Только так. К сожалению, вот этих, которые в Башкортостане или в другом месте, нужно только палкой разучать. Потому что вот этот алгоритм мышления, который при Путине сформировался и передастся дальше детям, внукам и так далее. Я это видел еще с советских лет. Советская эта среда-то, она такая же была. Она такая же была. Почти. Там в чем-то хуже, в чем-то лучше, там другое. Там какая-то идеологическая компонента была. Сейчас нет идеологической компоненты. Сейчас все на уровне животных инстинктов. Пожрал, посрал, не убрал за собой. Вот что-нибудь вот совсем примитивное должно быть. И здесь надо хлестать публику. Нельзя ей давать никакого спуску-то, понимаете? Иначе еще хуже будет. Они сами детей будут есть, прям вот жрать прям детей будут. К сожалению, ситуация именно такая. Я бы рад бы по-другому ее констатировать, но она именно такая. Все вот эти сюсюканье про то, как бедный ты несчастный наш человек, которого Путин несчастный вот зазомбировал, так сказать, всего перекрошил, перекроил, это все пустое. пустое. Это уже так далеко все зашло, что уже ничего не поможет. Вот. Как это в песне Вилли Токарева есть, кто слышал. Болел я дизурией, а папа дубиной ее лечил. Вот только вот так. Ну, дубиной же он же лечил. В противном случае пойдет дальше, глубже, и ничего ты с этим не сделаешь. Никого вы там в хорошем телевидении, вот давайте показывать им 24 часа правильно, как надо жить, ты уже все, это уже не поможет. Слишком шкала ценностей переигралась в пользу дивиденда, дохода там в виде всего на свете, полученного от насилия, от злобы, от зла вообще, его пестования в себе. Двуличие, чудовищное двуличие. Русский человек настолько стал, он и был-то, в общем, там плохо все было, а стал двуличен абсолютно. Да? Значит, 10 смыслов, которые он придает тому, что говорит, изворачивается, не берет ответственность. Это вообще хроническое. Это не я, я не я, жопа не моя. Это вечное. Это при мне, я рос в этом. Вокруг были только такие. Умри ты сегодня, завтра. Ну, вот весь набор. А сейчас Путин, он, конечно, да, он это все усугубил в степени, которая уже, ну, страшна. Страшна. Те, кто сейчас из России смотрит, они, мои мысли, ну, у меня трезвая публика, у меня аудитория, когда трезвая, они только подтвердят, они скажут, ну да, конечно, печально, но Марик прав. Потому что они живут в этом. Вот, вот прямо сейчас, в эту секунду. Они вокруг себя это наблюдают. Им самим страшно. Но они в этом внутри, они должны помалкивать. Ну, просто потому что из самосохранения. Но не признавать эту констатацию тоже глупо. Тоже глупо. Это себя обманывать. И думать, что большинство там не за войну. Ну, вот весь тот набор, который мы бесконечно слышим. Это не так. Это не так. Слишком все глубоко проникло. Поэтому здесь нужно, ну, дождаться момента, когда мы доберемся до палки и до головы подопытного. Все, по-другому ничего не будет. Вообще.
Друзья, последние минуты этого часа мы потратили на то, чтобы я, конечно же, вам напомнила о том, что под завершение эфира мы очень надеемся и ожидаем, что вы нас поддержите своим лайком, что вы подпишетесь на YouTube-канал Фейгин Лайв, что вы подпишетесь на YouTube-канал Курбанова Лайв. Мне почему-то кажется, что если бы в том числе эти люди в Башкортостане нас смотрели, критическое мышление бы их не оставило. И, возможно, они бы там, не они конкретно, да, но не было бы истории с шапочкой из фольги и всего остального, просто потому что, ну, ну, ты по-другому мыслишь. Когда ты зомбирован, когда ты смотришь только один источник информации, точнее, дезинформации, тогда так и происходит. Естественно, мы благодарим и наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фегина, кто этот час провел вместе с нами, и призываем всех как раз не терять вот этот контакт адекватности, потому что это был еще и конкретный пример, как работает информация. Вот если только Соловьев, если только Скобеева, то завтра под подписью «Единая Россия» там будет написано «Пить кровь младенцев», они будут ее пить, да, не проверяя, не ставля по сомнению никакой указ от высшего руководства. А если нас смотреть, даже если у вас нет возможности, но вы включаете через VPN, тогда вы себя защитите от того, чтобы превратиться в овоща. Поэтому вот, чтобы не стать овощем, смотрите нас и используйте VPN.
Да, используйте VPN, потому что вот сегодня буквально наша команда, которая занимается Фейгин VPN, а вы знаете, я каждый день, собственно, призываю на него подписываться. Кстати, еще раз подчеркну, что чем, в чем разница между персонализированным Фейгин VPN и другим VPN, анонимизированным. Прошла информация, вы ее можете в интернете набрать, писать, что вот этот глава Роскомнадзора Липов и его семья владеет огромным количеством анонимизированных VPN. Это не только, ну, заработок на вас, несчастных, но еще и, ко всему прочему, в общем, товарищ майор. Потому что он знает, куда вы заходите, как оплачиваете и так далее. В этом разница, когда вот говорят, зачем Фейгин назвал персонифицированным Фейгин VPN? Ну, ровно для этого, чтобы вы знали, что там не Липов, а Фейгин. Вот вам выбирать. Вот. Но нам прислали наша команда, что в РФ заблокировали окончательно WhatsApp. И, как обычно, не до конца, но процентов на 70, еще вчера началось, сегодня уже появляется подтверждение. Вот там есть такой вот ресурс за телеком, по-моему. Вот он все подробно публикует с графиками и так далее, как по регионам это распределяется. Да? Деградация уже на 70%, ну и так далее. То есть, что делает власть? Она, во-первых, продолжает бороться и с мессенджерами, и с социальными сетями, блокируя их, это понятно. Но это еще и репетиция окончательного блокирование, значит, отсоединение российского сегмента интернета от глобальной сети. Это все такая большая длинная репетиция. Кто-то скажет, ну, это вот дойдет, не дойдет. Дойдет, дойдет. Я вспоминаю времена, когда еще там каких-то 6-7 лет назад уже был мой канал, значит, нам говорили, никто никогда не заблокирует там YouTube, потому что вся молодежь на нем сидит. Я что только не слышал. И про Telegram, и про... я про все слышал. Но вот, тем не менее, эти времена наступают, поэтому на сегодня, на эту секунду, вот то, что вот вы прямо в моменте живете, единственный способ не терять этой связи, это, в частности, наш Фейгин VPN и социальные сети, и мессенджеры будут вам через эту программу станут доступны. И поэтому способ один. Вот, пожалуйста, через Telegram-бот Фейгин VPN-бот. Если у вас карты без доступа к платежной системе Visa MasterCard, вы можете подписаться. Я рекомендую годичную подписку оформлять, потому что неизвестно, что завтра тоже будет. Знаете, тут масса всяких возникает то и дело препятствий, которые мы чиним, которые мы преодолеваем, для того, чтобы вы имели доступ к оплате и всему остальному. Ну или через сайт Фейгин LiveNet. Вот, страница его показана сейчас на экране, в описании к видео есть ссылка. Вы можете картами любыми уже, ну, вот имеется в виду с доступом иностранными картами, с доступом к платежной системе Visa MasterCard, подписаться тоже я рекомендую так, но можно и на месте, если вот нет такого желания. Завтра у нас, кстати, будет эфир с Михаилом Климаревым, чтобы все вот эти вопросы обсудить. Что делать дальше, что делать, когда отрубят российский сегмент интернета от главы, как вообще продолжать смотреть эфиры на том же YouTube, ну, другие социальные сети, иметь доступ к мессенджерам и так далее. Вот завтра мы все это будем технически... Иногда это скучно звучит, иногда это, ну, надо напрягать мысль. Но я думаю, это полезно всем послушать, и российским слушателям, пользователям, и в Украине, или там в других местах, потому что ваши родственники, друзья, знакомые для работы, для чего-то еще, они все вовлечены в это во все, и поэтому знать о том, как посоветовать и как помочь, является не лишним. Мне кажется, что до конца этого года такая актуальная информация хорошо будет воспринята. Так что еще раз рекомендую Фейгин VPN. Ну и, конечно, разумеется, будем продолжать эту тему осваивать. И завтра, вот в частности, с Михаилом Климаревым, большим IT-специалистом.
Я как журналист, друзья, еще раз подчеркну, что не существует в мире более важных вещей, чем свобода слова, свобода информации. Все свободы, которые так или иначе торжествуют в западном мире, в Украине в том числе, продолжают существовать, и которые отбираются шаг за шагом в Российской Федерации. Поэтому поборитесь за себя, поборитесь за свое право смотреть, слушать, читать то, что вы хотите, а не то, что вам навязывают. Поэтому оставайтесь вместе с нами, используйте VPN, смотрите Фейгин Лайв, смотрите Курбанова Лайв. Ну и не забывайте, что в четверг наш следующий эфир, и там, по календарю, согласно календарю, конечно же, будут важные события, важные праздники, но я уверена, что все равно наша аудитория этот час захочет с нами провести, поэтому спасибо большое всем, кто был сегодня вместе с нами. Друзья, до встречи через пару дней. Марк, спасибо и до встречи.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайв, канала Курбанова Лайв, сети X, аккаунты Фейгин Лайв, где шла прямая трансляция, и телеграмма канала Фейгин Лайв. Всем спасибо и пока. До завтра.